Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в московской студии «Радио Свобода». Арслан Саидов, здравствуйте. И главное в этом часе. Москва сжимает Белое кольцо. Новый автопробег за честные выборы. Сторонники Путина вывели на свой автопробег маршрутное такси. И русский язык не станет вторым государственным Латвии. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве новый автопробег за честные выборы. Прошлый, напомню, состоялся 29 января. Тогда в акции приняли участие около 3000 автомобилистов. А нынешний расскажет мой коллега Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Ну, напомню, что в более чем 30 городах России сегодня пройдут автопробеги с требованием честных выборов, организованные Лигой избирателей. В Москве для участия в акции в социальных сетях зарегистрировались около 3000 человек. Автопробег пройдет по Садовому кольцу, а также внутри его, по улицам и набережной вокруг Кремля. Машины будут украшены традиционно для акции за честные выборы белой символикой. Рассказывает участник автопробега, один из активистов общества «Синий». Ведерок и председатель комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров.
Маршрут каждый выбирает, где ему удобнее. То есть это, в общем-то, кольца вокруг Кремля. То есть это от Малого кольца, которое включает в себя там Кремлевскую набережную, Манежную площадь, Маховую, Охотный ряд, вот мимо Госдумы, Новая площадь. Это вот Малое кольцо как бы вокруг Кремля. В том числе и Большое, вплоть до Садового кольца. То есть каждый выбирает для себя вот маршрут, по которому он едет, или просто едет куда-то, или по которому он хочет ехать, чтобы участвовать. То есть, например, я поеду по Малому кольцу, вот непосредственно вокруг Кремля. Если там будет слишком плотное движение и все будет занято, то смещусь на, так сказать, на внешнее кольцо, то есть на Садовое кольцо. Все это по часовой стрелке движения.
Будет ли это таким же шоу, как в прошлый раз, или сегодня акция будет выглядеть несколько иначе?
Затрудняюсь ответить. С одной стороны, вроде как бы, может быть, кто-то уже участвовал и посчитает, что уже достаточно поучаствовал. А с другой стороны, есть люди, которые или не участвовали, или участвовали, но им это все очень понравилось. Они впервые принимали участие в подобных мероприятиях. Им это понравилось, и они приедут еще. Так что, я думаю, машин будет не меньше.
Скажите, а будет ли опять конкурс на лучшее оформление машины?
По-моему, вот в этот раз я что-то не видел. Ну, я как бы не являюсь организатором. В общем-то, я рядовой участник, но я оказываю юридическую поддержку. То есть мои телефоны опубликованы.
В чем заключается ваша юридическая поддержка?
Ну, в случае каких-то конфликтов, допустим, с сотрудниками внутренних дел, с милицией, с гаишниками, то есть мне могут позвонить и спросить совета, как действовать. Ну, вот на прошлом пробеге было два звонка у меня. Один, например, связан был, что попытались оштрафовать человека за подачу звукового сигнала в населенном пункте.
Это был Алексей Дозоров. Напомню, что предыдущий автопробег состоялся 29 января, и в нем приняли участие несколько тысяч автомобилей. Автовладельцы украсили свои машины белыми лентами и белыми шариками, символизирующими чистые выборы. Акция в социальных сетях получила название «Белое кольцо». Сегодня же телеканал «Дождь» совместно с Лигой избирателей проведут телемарафон под названием «Свобода выбора», в рамках которого на телеканале целый день будут выступать артисты, журналисты, режиссеры и общественные деятели. Как говорится в пресс-релизе «Дождя», они будут рассказывать о том, как оказывались в ситуации выбора и какие решения принимали. Более подробно о том, как будет происходить эта акция, рассказал Радио Свобода шеф-редактор объединенной компании «Афиша Рамблер» и член оргкомитета митингов и шествий в Москве Юрий Сапрыкин.
Я думаю, что это будет похоже на, с одной стороны, на такой эфир «Дождя», когда происходят какие-нибудь чрезвычайные происшествия, когда в студии собираются несколько людей и ведут дискуссию по вопросам, которые вот сегодня и сейчас всех волнуют. С другой стороны, это немножко похоже на телемарафоны, которые делал когда-то Миша Козырев на нашем радио и на НТВ в поддержку пострадавших от взрывов жилых домов в Москве и в помощь жертвам Беслана. То есть там будет много музыки, много живых выступлений российских рок-музыкантов, которые будут как-то перемежать эти разговоры. Плюс мы ждем включений из регионов, где сегодня тоже происходят всякие события, автопробег «Белые ленты», вообще жизнь сейчас не скучная пошла, событий каждый день много везде. А плюс мы просили наших зрителей записать ролики, где люди бы говорили о том, за что они выступают на этих выборах, не за кого, а за что. Ролики, начинающиеся со слов «я за». И вот эти снятые самими зрителями клипы мы тоже обязательно покажем.
О чем вы будете говорить в эфире телеканала «Дождь»?
Вы знаете, волею судеб я оказался соведущим одного из эфирных кусков. Вот, поэтому, скорее всего, я буду спрашивать, а не говорить. Буду выступать в несвойственной мне роли хозяина ток-шоу.
Это был Юрий Сапрыкин. В телемарафоне примет участие известный музыкальный критик Артемий Троицкий. На вопрос, о чем он будет говорить в эфире телеканала «Дождь», Троицкий ответил с некой долей иронии.
Путин наш кандидат, там, что там еще, да здравствует стабильность. У меня такие темы в основном. Главное, да здравствует стабильность. Я думаю, что я скажу, что те, кто считает, что стабильность в нашей стране олицетворяет Путин, коренным образом заблуждается, потому что на самом деле, голосуя за Путина, люди будут голосовать за абсолютную нестабильность. А почему так, это я развернуто и убедительно объясню.
Эта акция телемарафона, она будет напоминать какие-то предыдущие акции, где вы принимали участие, или это что-то новое, на ваш взгляд?
Последний раз я принимал участие в телемарафоне, где-то в начале 90-х годов, собирал какие-то средства или там еще что-то, а до этого еще в 80-е перестроечные годы были какие-то телемарафоны. Так что нет, это будет что-то новое, всегда приятно нырнуть в незнакомую речку.
Это был Артемий Троицкий. В пресс-релизе особо подчеркивается, что в телемарафоне не будут принимать участие политики. Состоится проект «Свобода выбора». Целью марафона на «Дожде» называть демонстрацию того, как нас много. Для поддержки мероприятия зрителям предложено голосовать за проект в социальных сетях или с помощью СМС, который надо отправить на определенный номер с префиксом «Свобода». Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Главное же, конечно, сегодня это автопробеги в Москве и в других городах России. В течение нашей программы мы будем связываться с нашими корреспондентами и рассказывать, как акции прошли там. А на сайте Радио Свобода 3w.swobodanews.ru сегодня в 2 часа дня начнется прямая видеотрансляция с автопробега в Москве. Смотрите прямую автотрансляцию на нашем сайте, адрес 3w.swobodanews.ru. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В более чем 30 городах России сегодня пройдут автопробеги «Белые улицы» в рамках протестной кампании за честные выборы. В Алтайском крае на руднике Потерявский сегодня в результате обвала породы оказались заблокированы три горняка. С аварийного танкера «Каракумнефть», севшего на мель в Курильском заливе, сегодня утром началась откачка дизельного топлива. В 5 часов по московскому времени сегодня в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». В основу программы положена книга Максима Кравчинского «Русская песня в изгнании». Слушайте передачу «Мифы и репутации». Эфир в 17 часов 7 минут. Итак, к протестным акциям за честные выборы в российских регионах. Сейчас на линии прямого эфира Томск, корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Там автопробег уже завершен. Мелани, я вас приветствую в нашем эфире. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Действительно, час назад автопробег за честные выборы в Томске завершился. Стартовал он ровно в полдень. Маршрут согласовывали заранее в интернете. И чтобы не нарушать закона, так как акция не согласована с властями, решено было в одном месте не собираться, а просто в назначенное время подъехать к лагерному саду и оттуда уже медленно с включенными аварийными сигналами двигаться по проспекту Ленина. Изначально в колонну выстроилось около 20 машин с наклейками «Томск за честные выборы», белыми лентами и шарами. Ехали по проспекту Ленина, а дальше улицы Пушкина, Комсомольскому проспекту, Кирова, Елизаровых, Нахимова. Это вот основные городские дороги, которые, по сути, берут центр города в кольцо. И вот уже во время движения к колонне присоединялось все больше и больше машин. Некоторые вывешивали в окна полотенца, белую марлю, просто листы бумаги, приклеивали скотч белый на стекла. Были и те, кто всю машину украсили заранее белыми шарами, транспарантами. Колонна разбивалась постоянно на несколько частей, чтобы не было вот массового такого мероприятия. По Всему маршруту дежурили, я видела, сотрудники ГИБДД, но никто не останавливал ни одного из участника этого пробега. Вот по примерным подсчетам, всего в пробеге приняли участие от 50 до 80 машин. Может, и больше, трудно было подсчитать, потому что люди постоянно встраивались в колонны. Простые участники пробега, вот с одними из ними я проехала в машине по всему кольцу, говорили, что участвуют в таких акциях по нескольким причинам. Во-первых, чтобы почувствовать сопричастность и единение с такими же людьми, как они, и чтобы дать понимание другим прохожим на улицах города, что людей недовольных и людей с гражданской позицией довольно много. Ну и, разумеется, чтобы показать власти, что они не намерены останавливаться, уступать в своих требованиях, вернуть честные выборы. Автопробег сделал 2 круга по центральным улицам Томска. На это ушло почти 2 часа. И сейчас вот большинство участников пробега решили собраться на берегу реки Курья. Это сразу за городом, вот, чтобы как-то пообщаться, потому что, как сказали организаторы, собравшись вместе на акцию, людям не хотелось расходиться. И вот таким образом они решили продолжить акцию «Автопробег», завершить таким образом автопробег за честные выборы в Томске. Арслан?
Спасибо, Мелани. Мелани Бачина, корреспондент «Радио Свобода» в Томске. Автопробег в поддержку Владимира Путина прошел в Москве вчера поздно вечером. По оценкам организаторов, в нем приняли участие 4-5 тысяч автомобилистов. МВД приводит другие данные, около 2 тысяч, а корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев насчитал несколько сотен машин. Давайте послушаем его рассказ. Как проходил этот автопробег, и вообще можно было ли это назвать автопробегом, насколько он был массовым и впечатляющим?
Ну, в общем-то, было около 500 машин, и что очень мне показалось странным, к автопробегу присоединилось не менее 150 пустых маршруток, причем они не были раскрашены как-либо за Путина, наоборот, они были со своими номерами, со своими тарифами на проезд, но, в общем-то, не менее 150 маршруток участвовали в этом автопробеге, что-то довольно-таки странно.
Удалось ли замкнуть Садовое кольцо?
Нет, там и не было, наверное, такой идеи, потому что, 500 машин, это максимум, их просто не хватило. В общем-то, короткий проспект Сахарова, в общем, смог вместить все машины перед тем, как они готовились к пробегу, перед тем, как они украшали свои машины, в общем-то, одинаковыми флагами за Путина и наклейками за Путина. Разнообразие такого в творчестве, как было это на оппозиционных пробегах, там не было. В общем, в голове колонны раздавались стандартные флаги, раздавались наклейки. Люди приезжали туда, брали в головной машине флаги и наклейки, быстро наклеивали на свои машины и уезжали. Оригинальных машин было мало. Был какой-то Кадиллак открытый, кабриолет, разный набор автомобилей от очень дорогих BMW, Audi до пятерок Жигулей.
Если вспомнить тот автопробег, который проводили сторонники движения «За честные выборы», машины были украшены белыми флагами, они двигались по Садовому кольцу, кольцо замкнулось. Прохожие, шедшие по тротуару, махали и приветствовали автомобилистов. В этот раз так было?
Только как машины тронулись, им махали девушки, это девушки из футбольных фанатских движений, и одна из этих фанатских фирм перед началом автопробега провела такую небольшую демонстрацию. Где-то не более 50 фанатов ходили по противоположной стороне проспекта Сахарова со странными довольно-таки плакатами. Допустим, вот плакат был один, на котором только было написано «Тополь-М». На другом плакате было написано «Материнский капитал». Третий плакат – «Чемпионат мира по футболу». Кричалку они кричали: «Кто? Путин где в России?»
«Кто? Путин где в России?» «Кто? Путин где в России?»
В общем, даже до этого было такое страшное действие. Потом они хриплым голосом пели гимн. Вот это была непонятная такая ситуация, что как-то автопробег, но люди где-то в уголке от этого автопробега ходили туда-сюда по дороге с криками «Кто Путин? Где Россия?». И эти же люди потом, когда эти машины тронулись, наконец, в автопробег, махали и свистели, и приветствовали.
Если мне не изменяет память, организаторы все-таки обещали, когда анонсировали свою акцию, что в ней примут участие около 1600 автомобилистов. Этой цифры достигнуть им не удалось.
Ну да, 1600 автомобилей просто не поместится на небольшом проспекте Сахарова. Возможно, потом какие-то автомобили присоединялись непосредственно уже во время движения по Садовому кольцу, что довольно трудно проверить без вертолета. Ну, в общем, да, около 500 машин было.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев, его фото и видеорепортаж на нашем сайте www.svobodanews.ru. Пятидесятисекундный ролик «Арест Владимира Путина» пользуется сногсшибательным успехом на YouTube. Больше 4 миллионов просмотров за несколько дней. Это реклама документального фильма «Покушение на Россию» по книге Александра Литвиненко. Разрешение на показ фильма в России было дано, а потом отозвано. Генеральный директор компании «Lancelot Video», разместивший ролик, Вадим Коровин, рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику о том, как возникла идея показывать оппозиционную документалистику и смонтировать телерепортаж про первый день суда над Путиным.
Года два назад я понял, что нужно что-то менять в этой стране. Надо заниматься документалистикой. Протестной, оппозиционной, острой, социальной. Ниша пустая, не заполнена. И вот постепенно к этому шел. Путь был такой довольно-таки длинный. Сначала нужно было бизнес свой закрыть окончательно. Бизнес как бизнес. А потом, постепенно вливаясь в эту тусовку оппозиционную, тоже не сразу, надо было понимать, что делать и как действовать. Пришел к тому, что у меня уже на руках было 5 фильмов, с договорами с правообладателями, и нужно было легализовать их на российском рынке. А денег на рекламу нет, и все, что я мог себе позволить, это напечатать 300 плакатов, и вот такой вот ролик.
Это ролик, который рекламирует фильм «Покушение на Россию». Этот фильм был снят французскими документалистами 10 лет назад, и у него, как и у книги Александра Литвиненко, которая легла в его основу, довольно сложная история. Было много попыток и книгу опубликовать в России, и фильм показать, и они окончились неудачно. Более того, я помню, брат даже был арестован тираж книги. Расскажите об этом, пожалуйста.
Знаю я не все. 2 показа, как минимум, я знаю, было, пытались, значит, показать в киноцентре Пресненский, и была попытка показа в Перми. Оба раза неудачно, в одном случае, по-моему, пресекли попытку показа, в другом случае, там проблемы были у ребят, которые это дело показывали, потом начались. А Сергей Юшенков, ныне покойный, привез тираж видеокассет в Шереметьево, 200-300 штук у него их арестовали, это был 2003 год, если не ошибаюсь. Потом несколько кассет все-таки как-то он их доставил. Потом в Госдуме на голосование был поставлен вопрос о публичном просмотре депутатами. Так вот, Госдума единогласно проголосовала против. Забавно, да? Они побоялись даже смотреть это дело. Потом, после голосования, вот так кулуарно подходили к Сергею и говорили, а можно нам кассетку, а можно вот одну штучку мы там посмотрим потихонечку. Юрий Щекочихин, тоже депутат Госдумы, зам главного редактора «Новой газеты», активно занимавшийся расследованием рязанского дела, которое было освещено в этом фильме, был отравлен неизвестным веществом, погиб в июне того же 2003 года.
Тут надо сказать, что это документальный фильм о приходе Владимира Путина к власти и о взрывах жилых домов России.
Да, о взрывах жилых домов России. Фильм называется «Покушение на Россию».
Итак, вы получили лицензию в декабре прошлого года, начали прокат фильма. Я даже видел ваше интервью, в котором вы хвалите прогрессивное Министерство культуры, которое никаких препон не чинило. И вдруг вот сейчас оказалось, что не все так гладко, и возникли проблемы. Что произошло? Расскажите, пожалуйста.
Ну вот, видимо, это интервью повлияло очень серьезно, потому что ровно через неделю после него первый показ в центре Сахарова, потом показ в клубе «Цвет ночи», потом бесплатный показ в театре «Док», еще до этого были показы. В общем, все шло так тихо, гладко, спокойно. Я вот-вот собирался выпускать его на DVD, уже готовил полиграфию. И тут бабах, мне звонит консультант, человек, который помогал мне со сбором документов на прокатное удостоверение. Говорит: Вадим, а вот сколько дисков напечатал? Я говорю: да еще ничего не напечатал, вот собираюсь только. Говорит: ну, отбой. Прокатники приостановлены. А, вместе с этим фильмом я подавал документы еще на 4. То есть всего было 5 фильмов. Мне их одновременно все прокатники дали, и одновременно одним письмом же отказали. Письмо датировано о приостановлении. Датировано 2 февраля, а получили мы его 3 дня назад. Больше недели шло письмо. Что произошло? Ну, по словам того же консультанта, был звонок. Всех поставили на уши в министерстве с вопросом, как вы могли, что такое, как это пропустили. Но дело в том, что, вспомним дату, когда 9 декабря я их получил, так что в этот момент, я думаю, тем, кто реально занимался проверкой, было, собственно, не до этого. То есть там выборы, митинги и так далее. А формулировка отказа такова: недостаточно правоустанавливающих документов. Но тут, соответственно, рождается вопрос, а на основании чего мне тогда эти прокатники дали в декабре? На основании каких документов?
Тут надо уточнить, что это все произошло до появления вот этого вот сверхпопулярного ролика о суде над Владимиром Путиным, да, за несколько дней до этого.
Произошло до, да. Это все просто в одну струю попало. То есть вот когда я получил на руки письмо, и в этот же день практически был готов ролик. Ну, мы все это вместе и запустили.
Вот сейчас мы на Берлинском фестивале только что обсуждали с режиссером фильма «Завтра», да, о группе «Война» Андреем Грязевым. Вот говорили о том, что цензура отступает. Вот фильм «Ходорковский» показывают в Москве. Вот как раз вашу инициативу приводили в пример, еще не зная о том, что отозваны лицензии. Но вот, видимо, рано радовались, да? Какие у вас ощущения? Чем вот кончится вся ваша затея с этим прокатом?
А цензура наступает. Причем одновременно сигналы были посланы примерно в одно и то же время во все направления. Это ощущение возникло у многих. С Анатолием Барановым я разговаривал, если до этого его приглашали комментировать инициативу Путина, то вот как раз в это время его не пригласили, сказали, ну, там вот посиди в сторонке, мы с ним общались. И много таких вот марочек, и много таких вот меток мы заметили. И в это же время, опять же, письмо было подписано 2 числом. Что произошло там, можем только догадываться. То есть власть оклемалась, сгруппировалась, было принято решение, что вот давайте, то есть какой-то стратегический план разработан. Здесь вот сейчас немножко затянем, потом немножко отпустим, потом опять затянем, и так вот какой-то промежуток времени протянем. Ну, потому что, надо понимать, они там действуют сейчас по принципу «день прожит, и слава богу».
Генеральный директор компании «Lancelot Video» Вадим Коровин, с ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит радио «Свобода», в эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире передача «Лицом к лицу». Гостем студии радио «Свобода» был председатель комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Пушков, автор и ведущий программы Данила Гальперович. Сейчас в Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Алтайском крае, на руднике Потеряевске, близ города Рубцовск, сегодня произошел обвал породы. Под землей находятся 3 человека, ведутся аварийно-спасательные работы. С аварийного танкера «Каракумнефть», севшего на мель в Курильском заливе, сегодня утром началась откачка дизельного топлива. В более чем 30 городах России сегодня пройдут организованные лигой избирателей автопробеги «Белые улицы» в рамках протестной кампании «За честные выборы». Руководитель Главного управления администрации президента Украины по вопросам судоустройства Андрей Портнов сегодня заявил, что 15 человек более 8 лет содержатся в следственных изоляторах страны, ожидая судебного приговора. Согласно украинскому законодательству, срок пребывания под стражей во время досудебного расследования не должен превышать 1,5 лет, отметил чиновник, выступая на заседании Совета судей Украины. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 80% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал 2-м государственным. На северо-западе Пакистана 6 человек погибли сегодня утром при взрыве бомбы в районе Хайбер, вблизи афганской границы. Все погибшие – бойцы местного военизированного проправительственного формирования. В Сирии, по сообщениям активистов, военные продолжают наращивать свои силы вокруг города Хомс, ставшего центром протестов против режима президента страны Башара Асада. Активисты передают, что сегодня в Хомсе возобновились обстрелы района Баба-Амр, где укрываются сотни сторонников оппозиции. Кабинет министров Греции одобрил очередной пакет мер бюджетной экономии, последний из тех, принятия которых требовали от Афин, Европейский Союз и Международный валютный фонд в качестве условия предоставления финансовой помощи. На юге сектора Газа в субботу вечером израильская авиация нанесла удар, в результате которого два палестинца были ранены.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов и вновь к автопробегам за честные выборы в России. Сейчас на линии прямого эфира Новосибирск, корреспондент радио «Свобода» Ирина Крылова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автопробег, как я понимаю, у вас продолжается и как раз в эти минуты, так?
Да, начался буквально около 20 минут назад и проходит вот в данный момент. Набор участников проводился через социальные сети. Организаторы рекомендовали не строить эскалон, так как в этом случае все бы превращалось в массовое мероприятие, на которое необходимо разрешение властей. Чернобровск определить в своем городе замкнутый маршрут и сделать по нему несколько кругов. В Новосибирске этот маршрут таков. Площадь Ленина, Красный проспект, улица Фабричная, проспект Димитрова, вокзальная магистраль. То есть некий круг практически вокруг центра города. У нас по предварительным данным принимают участие более 50 автовладельцев. Они украсили свои машины белыми шарами и ленточками. Никаких выступлений не планируется, машины просто ездят по замкнутому маршруту. Берут все ролики, как знак чистоты, за честные выборы, без фальши и фальсификации. Автопробег Белой улицы проходит в Новосибирске в эти минуты. Акция ориентировочница длится час полтора. Как я могла наблюдать у балкона, на одной из центральных улиц уже проехали несколько машин, как российских, так и иномарок, с белыми отличительными знаками. Особенно меня поразил один огромный черный джип, весь в белых шариках, а на заднем стекле машины был закреплен белый силуэт человека. Автомобили движутся по крайней правой полосе, при этом не подают звукового сигнала и проезжают раздробленно с интервалом в 1-2 минуты. Сейчас в нашем городе минус 15 градусов, возможно, к акции присоединятся и несколько пешеходов. Ирина Крылова для Радио Свобода, Новосибирск.
Спасибо, передавала корреспондент Радио Свобода в Новосибирске.
Рейтинги школ. Московский и региональный опыт. Каковы критерии внешней и внутренней оценки? Можно ли измерить школьную атмосферу? Являются ли успехи учеников заслугой учителей или родителей? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 19 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
На референдуме в Латвии, по последним данным, около 80% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Таковы предварительные сведения Центральной избирательной комиссии Латвии. Подробности узнаем от нашего специального корреспондента в Риге Михаила Соленкова. Он на линии прямого эфира. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Один из главных итогов этого референдума, как отмечают в Латвии, высокая явка избирателей, рекордно высокая, несмотря на призывы некоторых политиков не голосовать, не идти на избирательные участки. 70% такова официальная цифра, это явка. За подсчетом голосов можно было следить в режиме онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии Латвии. Окончательные данные появились к 10 часам утра по московскому времени. И можно с уверенностью говорить теперь, что единственным государственным языком в Латвии остается латышский. Соотношение проголосовавших практически 1:4, 25% за, 75% против. Отмечу, что не во всех 5 регионах страны победили противники русского языка как второго государственного. В Риге, Видзене, Куржине и Земле высказались против, а вот в Латгалии, главным городом которого является Даугавпилс, по данным Центральной избирательной комиссии, больше сторонников двуязычия. В процентном соотношении, правда, там перевес небольшой, 55% проголосовали за, 44% против. И здесь же, кстати, самая низкая явка, 59%. Голосование прошло без инцидентов, отмечают в Центральной избирательной комиссии, без серьезных нарушений, больше всего жалоб на очереди. Это жалобы от самих избирателей. Проголосовать можно было на любом участке, предъявив паспорт. Но, к примеру, в Риге можно было наблюдать такую ситуацию, такую картину. На одном участке практически пусто, а через 500 метров избирательный участок, к дверям которого выстроилась очередь 20 человек. На латвийском телевидении и радио накануне до поздней ночи шло обсуждение хода и первых итогов референдума. В частности, один из организаторов референдума глава общества «Родной язык» Владимир Линдерман заявил, что целью референдума было начать диалог в обществе между русскими и латышами. «Референдум – это не конец», – сказал Линдерман. «Русские жители продолжат борьбу за свои, за равные права». Конец цитаты. В обществе «Родной язык» надеялись, что за русский как второй государственный проголосуют как минимум 300 тысяч, но результат чуть меньше – 275. Ну и добавлю, что против русского языка как второго государственного в Латвии высказались примерно 820 тысяч жителей. Арслан?
Спасибо, Михаил. Михаил Соленков, специальный корреспондент «Радио Свобода» из Риги. И далее рубрика «Кавказ сегодня». Сегодня беседа с лидером юго-осетинской оппозиции Аллой Джиоевой о ее политических планах и о предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики. У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается подготовка к президентским выборам. Местный избирком зарегистрировал 12 инициативных групп по выдвижению кандидатов. Теперь претенденты должны предоставить комиссии подписные листы избирателей, налоговую декларацию, сдать письменные и устные экзамены на владение осетинским и русским языками. В выборах республики не сможет принять участие лидер оппозиции Алла Джиоева, поскольку этого права она лишена судом, признавшим прошлые выборы незаконными из-за допущенных нарушений ее избирательным штабом. Джиоева по-прежнему находится в Цхинвальской больнице, куда она попала 9 февраля после вооруженного захвата ее штаба юго-осетинским спецподразделением. На этой неделе, во вторник, Алла Джиоева заявила корреспонденту «Радио Свобода», что берет 3 дня для принятия решения, останется ли она жить в Южной Осетии после всего произошедшего с ней. В случае выбора варианта политэмиграции Джиоева исключила и проживание в России. В пятницу, 17 февраля, срок для принятия решения истек. В тот же день я позвонил Алле Джиоевой.
Конечно, очень хорошо попросить где-то политическое убежище и дожить свою жизнь в цивилизованной стране белым человеком. Но это не мои правила. Я не могу подвести ту огромную аудиторию людей, которые мне поверили, которые пошли за мной по защите своих конституционных прав. Поэтому сегодня я стою на старой точке зрения, что я буду идти вопреки всем препятствиям к той цели, которую я перед собой поставила. Хотя я не знаю, как сложится завтра моя жизнь. У дверей моей палаты беспрерывно дежурят автоматчики. Ко мне никого не пускают. Ни один правозащитник ко мне не смог зайти. И ни один корреспондент также не смог увидеть следы тех побоев и увечий, которые я получила. И я еще раз подтверждаю, что мы живем в государстве, где права, законы и свободы попираются теми, кто их обязан защищать.
В правоохранительных органах Южной Осетии заявляют, что во время задержания Аллы Джиоевой в ее штабе 9 февраля бойцы спецподразделения не наносили ей удары прикладами. Сторонники Джиоевой утверждают обратное. Сама пострадавшая не помнит такие детали из-за потери сознания.
Были ли удары прикладом, я не могу констатировать, потому что меня раздирали 4 или 5 здоровых молодых людей в разные стороны, потом выпустили из рук, и я со своим немалым весом хлопнулась об землю всей тяжестью, и был такой хруст, как будто бы вот перезрелый арбуз выпустили с высоты. Мои многочисленные синяки по всему телу, которые, кстати, великолепно видел и главврач этой республиканской больницы, все дело лишь в том, что его родной брат, заместитель генерального прокурора Кукоев Эльдар, это та самая личность, на чьей отставке я настаивала. Что он мог в этой ситуации сказать? Естественно, он говорил, что ничего не было. И когда несколько дней назад он ко мне зашел, я прямо задала ему вопрос. Почему вы дезинформируете население? И продемонстрировала ему еще раз все свои синяки. Он говорит, я знаю. И я говорю, а почему тогда говорить ему правду? У каждого есть свое мнение. А я говорю, а кроме мнения еще есть ответственность. теперь, чем меня там били, я после того, как я потеряла сознание, я не знаю. Но они были недалеки от этого, судя по ненавистным глазам в масках, вот зрачки-то видны были, они готовы были растерзать каждого уж. Моему супругу 70 лет, и какая необходимость была скручивать его так, что до сегодняшнего дня он на обезболивающих мазях, затолкать его в какую-то машину, потом вышвырнуть из этой машины снова. Какая необходимость была надо мной так глумиться, ведь я моляла их. Отпустите меня, и я пойду впереди вас туда, куда вы меня хотите забрать. Только не делайте эту ситуацию и комичной, и трагичной.
Говорила лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева. Она считает намеченные на 25 марта выборы президента Южной Осетии нелегитимными, поскольку убеждена, что власти незаконно отобрали у нее победу в ходе голосования 27 ноября прошлого года. Окончательный список кандидатов президента Южной Осетии, зарегистрированных местным избиркомом, должен стать известен 29 февраля.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В более чем 30 городах России сегодня организованы автопробеги «Белые улицы» в рамках протестной кампании за честные выборы. В Алтайском крае на руднике Потеряевский сегодня в результате обвала породы оказались заблокированы три горняка. С аварийного танкера «Каракумнефть», севшего на мель в Курильском заливе, сегодня утром началась откачка дизельного топлива. На референдуме в Латвии, по последним данным, около 80% граждан с правом голоса высказались против того, чтобы русский язык стал вторым государственным. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В российском издательстве «Посев» вышла книга «Русское лихолетие. Глазами короля смеха», посвященная сатирику Аркадию Аверченко. Впервые у читателя появилась возможность ознакомиться с жизнью писателя в Чехословакии, где он провел последние годы жизни. В книге собрана публицистика, интервью и рецензии на выступления Аверченко в чехословацких театрах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Книга «Русское лихолетие глазами короля смеха» основана на публикациях в русских эмигрантских и чехословацких изданиях, где появлялись фельетоны Аверченко, а также рецензии на его многочисленные выступления. В Чехословакии сатирика знали еще до того, как он решил переехать на постоянное место жительства в Прагу, поэтому на вечера юмора с его участием собирались не только жившие в столице русские эмигранты, но и пражане. Посвященная Евтушенко книга появилась в результате совместной работы Анны Хлебиной и Виктории Миленко, севастопольского биографа Аверченко. О том, с чего начиналось это сотрудничество, рассказывает один из авторов, Анна Хлебина.
У нас завязалась переписка, и она стала мне задавать вопросы по пражскому периоду жизни Аверченко, потому что по естественным причинам для российских исследователей этот период, хоть и короткий, но все-таки финальный в жизни писателя, он оказался наиболее недоступным. Добросовестные исследователи в силу государственных границ и финансовых проблем не могут чаще всего приехать, например, или языковых проблем поработать в чешских архивах. И мы стали искать ответы на эти вопросы. Параллельно мы поднимали документы в архивах, в Национальном архиве, в архиве литературном, и поднимали эмигрантскую прессу, в которых печатался Аверченко, и там тоже мы находили ответы на некоторые вопросы. И, в общем, у нас в результате собрался очень быстро большой объем материала. С одной стороны, у нас было множество фельетонов Аверченко, которые, как мы выяснили, с 20-х годов нигде больше не публиковались. А с другой стороны, у нас были сведения о его биографии, которые тоже, как мы выяснили, оставались неизвестными, особенно его отношения с Чехословакией, с чешской публикой его публикации на чешском языке. И вот составили эту биографическую справку введения из двух частей, логических, в общем, и географических. Это его период после отъезда на юг России, это его жизнь в Севастополе, эвакуация в Константинополь и до приезда в Чехословакию. Вторая часть – то, что писали об Оверченко чешские критики, чешская пресса. В России это тоже оказалось неизвестным. Оказалось, что он был не просто эмигрантом, он был знаменитым писателем, который в тот момент приехал устраивать свои гастроли вместе с театром. И он не получал ни копейки от правительства, он жил на свои гонорары, и он был звездой, его публиковали. И в Чехии же, в Праге, вышло единственное его прижизненное собрание сочинений в 12 томах.
Вы упомянули о том, что чехословацкий период жизни Оверченко меньше всего известен российскому читателю. Вы занимались как раз составлением чехословацкой части этой публикации. Какие материалы и фельетоны, до этого не публиковавшиеся, вам удалось найти?
Начиная с лета 22-го года, когда Оверченко вместе с другими актерами своего театра «Гнездо перелетных птиц» прибыл в Прагу, он много гастролировал. Поэтому писал он меньше, чем раньше. Самое интересное, это был период врангелевского сидения в Севастополе и константинопольский период. И как раз вот это материал, это основная часть вот этих неопубликованных фельетонов. А чехословацкий период как раз интересен тем, что он гастролировал, он выступал на сцене, и нам было интересно найти, как реагировали, что о нем писали. Одна из частей книги – это отзывы критиков о выступлении Оверченко, и мы видим в результате живого Аркадия Оверченко на сцене, как он двигался, его мимику. Других описаний его на сцене нет, потому что и, собственно, выступать он начал уже после отъезда из Петербурга.
Вы пишете, что в Чехословакии Оверченко был известен еще до приезда в эту страну. Насколько хорошо чехословацкий читатель был знаком с творчеством русского сатирика?
Главным аргументом в пользу популярности Оверченко в Чехословакии до приезда был факт, что первый сборник его рассказов здесь вышел в 1910 году, одновременно с его первым российским сборником. Петербурге. Это значит, что чехи знали его, здесь публиковались в журналах в неавторизованных переводах его фельетоны, и если посмотреть на книжные серии, в которых его рассказы, скажем, выходили в 14 году, в 16, уже в 18 в республике, он выходил здесь наравне с Чеховым, и он был здесь как русский классик. Но чем он нравился чешским читателям, чешской публике? Как раз отсутствием черт русской классики. Они его воспринимали как европейского писателя, пишущего на русском языке. Его юмор был более близок к европейскому читателю, поэтому его здесь очень хорошо знали и любили.
Вы говорите, что первое собрание сочинений Оверченко вышло на чешском языке. А как сам Оверченко воспринимал тот факт, что это именно чешское издание, что его тексты публикуются на чешском языке, а не на русском?
В предисловии к первому тому чешского издания он написал, что после многих лет странствий у меня есть чувство, что я вплыл в тихую гавань и, наконец, женился. С одной стороны, он радовался этому факту, что его оценили и что его книги здесь востребованы, что его хотят читать, его хотят публиковать. С другой стороны, конечно, сокрушался, что это не произошло в России и раньше.
О посвященной сатирику Аркадию Оверченко книге «Русское лихолетие глазами короля смеха» рассказывала один из авторов Анна Хлебина. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – масленица, хотя масляная неделя начнется лишь в ближайший понедельник. Но вот уже в нынешний четверг на волнах нашего радио прозвучало следующее.
Московская мэрия отказала координатору Левого фронта Сергею Удальцову в проведении 26 февраля на площади Революции акции под названием «Проводы путинской политической зимы» из-за того, что там будут праздновать масленицу.
Вообще-то, ссылаясь на народные традиции и призвав на помощь тружеников театрализованных зрелищ и массовых представлений, в проведении акции протеста можно отказывать и в другие дни недели. Их название относится к специфической лексической группе. Стараниями фольклористов эти именования не совсем забыты. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, далее – разгуляй четверток, пятница – тёщины вечерки – Суббота – Золовкины посиделки, а в последний день – прощенное воскресенье. Тут веселью полагалось уже стихать. У петербургского исследователя, завсектором фольклора Российского института истории искусств Анны Некрыловой, немало трудов посвящено календарному сознанию.
Что касается масленицы, конечно, во многом она построена вот на этом календарном сознании. Это завершение какого-то определенного отрезка времени. В течение годового круга, именно годового календарного круга, было несколько таких точек, которые осознавались как завершение одного периода и начало другого. И вот это столкновение, переломные такие праздники, переходные, переломные, были очень важны.
Ну вот мне приходит на ум Новый год, как такая переломная точка, а какие еще?
Иван Купала, переломная. Вообще, то, что связано с солнцестоянием и с равноденствием. То есть это Благовещение и сентябрьские дни. Не случайно был сентябрьский Новый год когда-то. И, естественно, самое крупное – это Святки, Новый год и Иван Купала, который прямо по диагонали за ним. То есть еще один кульминационный момент солнечного нахождения.
А какой же перелом наступает на Масленицу?
Мы обычно говорим, что Масленица сугубо языческий праздник. Действительно, в ней сохранилось очень много дохристианского, я бы сказала, земледельческого, аграрного взгляда. Но при этом люди, которые отмечали Масленицу, были религиозны. И вот перелом здесь в том, что это последние недели перед Великим Постом. А человек, который был религиозен, который понимал, что такое Пасха, а для восточных славян, для православных, это самый главный праздник. И вот этот семинедельный пост, который ведет к Пасхе, это своего рода путь каждого человека на Голгофу. Вот прохождение через это. Но по народному сознанию, как бы любому периоду, должен предшествовать антипериод, вот прям противоположный. Не случайно за святками начинаются свадебные недели. Тут мы безобразничаем, гадаем, там нарушаем разные правила, а потом мы строим жизнь. Прежде всего, вот семью строим. То же самое здесь. Перед Великим Постом нужно было ощутить себя в иной ситуации. И чем человек серьезнее относился к религиозным каким-то вещам, тем он ярче себя проявлял с другой как бы стороны. Это вот то, что в науке называется амбивалентность. Или то, что называется ритуальное поведение, антиповедение. Для того, чтобы ощутить себя в правилах, нужно очень хорошо понять, что такое без правила.
И можно... вот поэтому такое обжорство.
Конечно,
и буйство.
Это как конец света. Это вот завершение одного периода перед совершенно иным. И потом традиционная культура очень гуманна в том смысле, что она отдает должное и телу, телесному низу, и духу, всему горнему, высокому. Но ты никогда не почувствуешь высоту и не переживешь эту духовность, если ты перед этим не опустишься в первоначало, как бы вот в некую докультурную, стихийную среду. Поэтому здесь нарушение правил, здесь обжорство, здесь фамильярность, здесь гуляние, здесь вообще без удержу все. Еду не просто едят, ее уничтожают. Потому что потом наступит совсем другой период, прям противоположный, где меняется вся система жанров. Скажем, нельзя петь частушки, нельзя петь на веселые песни. Духовные стихи, да, пожалуйста. С большим удовольствием люди пели и понимали, зачем они это делают. Тут нужно прыгать, скакать и там, не знаю, вести себя свободно очень, раскрепощенно. В Великий пост ходи, глаз не поднимай. Не говори громко, не суетись, не занимайся любовными делами. Это все запрещено.
Первое, что приходит на ум от рассказа Анны Некрыловой, не все коту масленица, будет и Великий пост. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершение нашей программы вновь главная тема сегодняшнего дня – автопробегу за честные выборы. Сейчас прямое включение из Петербурга. Здесь акция должна вот-вот начаться. На связи корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, я вас приветствую в нашем эфире. Вам слово.
Здравствуйте. Вот я нахожусь на площади Восстания, вернее, у метро площади Восстания. Но, как вы наверняка знаете, здесь тоже в Петербурге нет определенного места сбора, точки отсчета, откуда поедут машины. Они должны поехать из прилегающих улиц. Вот я пока внимательно смотрю, ни одной машины с белой ленточкой я пока что не вижу. Здесь же на углу, между прочим, собирается некая еще пока неизвестная акция. Человек 70 или 100 собирается тут пройти маршем по Невскому проспекту, но сомневаются, что им это удастся. Вот я их сначала спутала с автомобилистами, но это не они. Я разговаривала с организатором пробега, и он сказал, что, конечно, в Петербурге круг сделать невозможно, это не Москва. Поэтому здесь у нас акция называется «Белый Невский». Предполагается из разных точек выехать на Невский проспект с разнообразной белой символикой, с ленточками там, ну, не знаю, смотр креатива будет потом. И проехать по Невскому до... свернуть потом на Исаакиевскую площадь и опять выехать. И так повторять вот эти, ну, такие круги или эллипсы в течение 2 часов. Насколько это удастся, неизвестно. Известно только, что накануне этого дня организаторам многим звонили из полиции, предупреждали, что эта акция незаконна, что она не согласована, что ее будут пресекать. Дежурили полицейские во дворах у организаторов, так что все было очень тревожно, и некоторые даже подозревали, что они не смогут выехать, отъехать далеко от дома. Но, насколько я узнала, вот прямо сейчас все-таки все они выехали, они сейчас выезжают, и ожидалось, по их словам, до 1000 машин, вот судя по социальным сетям, по тем людям, которые выразили свою готовность принять участие в этой акции. Ну вот она сейчас перед самым стартом.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент радио «Свобода» в Петербурге. Вы слышали «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Мы с вами прощаемся до 4 часов дня. Не забудьте, что в 2 часа на нашем сайте www.svobodanews.ru прямая видеотрансляция с автопробега. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Опрос, проведенный Левада-центром 4 февраля на митинге на Болотной площади, обсуждаем в программе «Общественное мнение». В ней принимает участие ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко и доцент Высшей школы экономики Любовь Борусяк. Автор и ведущая программы Вероника Баде. Программа, напомню, выходит в прямом эфире. Вы также сможете принять в ней участие, позвонив по телефону прямого эфира. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем проводить такую символическую акцию. Предлагаем гражданам самим приносить с собой чучело.
Я осознаю то, что меры жесткой экономии очень болезненны для греческого народа.
Мы произвели вскрытие мисс Уитни Хьюстон. Однако
на территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Уровень самоубийств среди подростков очень высокий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.